Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Наталья Орлова. Я являюсь менеджером учебного центра «Звезды ЕС». Хочу представить вам нашего сегодняшнего докладчика. Это Максим Гауфман, архитектор Microsoft, который расскажет нам о нововведениях System Center Operations Manager 2012 Service Pack 1. Мониторинг сертификатов на серверах, пулы серверов, аудит Collection Services как инструмент администратора и многое другое. Будут даны ответы на основные вопросы аудитории, которая принимала участие в вебинаре. Ближайший 5-дневный тренинг состоится в нашем учебном центре с 13 мая. Итак, передаю слово Максиму Гауфману.
В общем-то, разрозненных темах к цели вебинара в значительной степени, ну, во-первых, рассказать о первом сервис паке, что в нем нового, во-вторых, в чем-то поделиться опытом, поэтому темы разрознены. Ну и, конечно же, пообщаться, ответить на вопросы, которые у вас могут возникнуть или уже есть, связанные с вебинаром. Я тоже буду рад их услышать и возможности отвечу. Итак, мой контакт на первом слайде, вы можете его записать. Если по итогам у вас возникнут какие-то вопросы, welcome, пишите почту, постараюсь ответить. Повестка сегодняшнего вебинара. Сегодня, как было заявлено, освещаю 5 тем. Во-первых, 2 темы, касающиеся первого сервис-парка, что в нем нового. И, в частности, более подробно остановлюсь на нововведении под названием Global Service Monitor. Может быть, кто-то из вас слышал об этом. Очень полезный для мониторинга веб-сайтов, которые предоставляют какой-либо сервис наружу клиентам. Коснусь более теоретической темы, расскажу подробнее о пулах серверов, или серверов, точнее, ресурс-пулах, которые появились в Operations Manager. Это основное изменение в архитектуре по отношению к 2007. И, как показывает опыт, не всегда понятно, что это такое. Что, с одной стороны, хорошо, потому что это значит, что все работает по умолчанию, но, с другой стороны, может быть полезно знать подробно. Ну и пара тем чисто прикладных, небольшие. Я расскажу, поделюсь опытом о решении конкретных задач. Ну и, соответственно, если у кого-то есть вопросы по этим темам, буду рад ответить. Итак, приступаем. Что нового в первом сервис-паке? Сервис-пак первый не является, собственно, как и принято у сервис-пака, чем принципиально новым. В нем в основном включены исправления для обнаруженных ошибок. Вероятно, какие-то новые ошибки. Об этом мы узнаем из второго сервис-пака. Но в целом продукт, конечно, становится стабильнее и качественнее. Тем не менее, есть некоторые изменения, на которых я остановлюсь. По 4 категориям. Первое – это инфраструктурные изменения. Развитие в большей степени экстенсивное. Инфраструктура у Operations Manager достаточно устоявшаяся. По крайней мере, то, что касается мониторинга платформы Windows. И изменения вносятся в большей степени для расширения поддерживаемых систем, сетевого оборудования, для увеличения возможностей мониторинга того, что уже мониторится. Ну, в частности, то, что вы наверняка знаете, слышали, но тем не менее я остановлюсь еще раз. Именно в первом сервис-паке включена поддержка Windows Server 2012 как операционной системы для серверов управления и других серверных ролей. То есть репортинг сервера, SQL сервера и так далее. До сервис-пака, то есть Operations Manager 2012 RTM, Windows Server 2012 поддерживается как агент. Если вы по каким-то причинам не можете поставить сервис-пак, то это не препятствие для того, чтобы устанавливать агента на Windows Server 2012. Также примерно в это же время выходят модули управления для Windows Server 2012. Они не привязаны непосредственно к первому сервис-паку, а следует скорее стандартной политике выпускать модули управления в течение 3 месяца, 90 дней после выхода продукта. Вышел модуль управления для Hyper-V 2012. В ближайшее время ожидаем модуль управления для DNS DHCP из Windows Server 2012. Модули управления для операционной системы были проапдейчены. Все они работают как при установленном сервис-паке первом на Operations Manager, так и без него. То есть для модуля управления он не обязательный. В первом сервис-паке появилась поддержка SUBD SQL Server 2012. Она должна быть с первым сервис-паком тоже. Так, вот я вижу вопросы. Давайте так. У меня в презентации, в выступлении 5 тем. Мы сделаем следующим образом, чтобы вопросы, с одной стороны, не прерывали повествование, с другой стороны, их не откладывали до самого конца. Тема заканчивается, мы обсуждаем вопросы по ней. Соответственно, пока все вопросы я откладываю до окончания первой темы. Итак, я остановился на том, что появилась поддержка для Windows Server 2012 как платформы для серверных ролей, поддержка SQL Server 2012 как SUBD. Расширяется постоянно, привязка к сервис-пакам, набор тех моделей сетевого оборудования, которое поддерживается Operations Manager, презентация впереди на ссылка на документ, Excel-овский файл, в котором перечислены все эти устройства, и там несколько тысяч, и в том числе там указано, обеспечивается для них базовый мониторинг или также обеспечивается мониторинг процессора, памяти и аппаратных ресурсов. Еще две вещи, которые появились в первом сервис-паке, при установленном коннекторе между Operations Manager и VMM. Operations Manager вытаскивает из VMM информацию о сетевых свечах виртуальных и о storage. И, соответственно, позволяет отображать информацию о сетевых подключениях на отдельном дэшборде. Если вы сталкивались с сетевым мониторингом, то видели, я думаю, нетрофиксинки дэшборд. Это такая карта сети, показывающая линки между агентами и сетевыми устройствами. Ее недостаток был в том, что она не делала различия между виртуальными и физическими сетевыми устройствами. Соответственно, если у вас были виртуалки, подключенные к сетевому свечу, не так просто было определить, что это сетевой свеч, а не физический. Собственно, для решения этого вопроса и появился функционал, который позволяет отображать отдельно виртуальные свечи, показывает, на каких хостах расположены виртуалки, каким свечам подключены. То есть это вопрос больше связан с визуализацией. Storage мониторинг с HD, он на самом деле выполняет достаточно узкий набор задач, отслеживает, что при использовании Slim Provisioning, то есть когда у вас ресурсов на виртуалке выделено больше, чем всего доступно физически, а это, в общем-то, ситуация очень часто при виртуализации, одна из ее целей, позволяет из VMM получать информацию о том, когда достигаются пороги, чтобы заранее принять меры и добавить место на хранилище. Добавить место на хранилище, либо там, принять еще какие-то меры, удалить виртуалку, кому что нравится. Ну и также появились отчеты, которые позволяют отслеживать загрузку SHD со временем и, исходя из этого, соответственно, делать какие-то прогнозы. Итак, это основные изменения, касающиеся инфраструктуры в Operations Manager. Как я сказал, они, в общем-то, экстенсивны, их не очень много. Это именно развитие продукта, естественное. Ну и кроме этого, конечно же, исправление ошибок, как всегда, в сервис-паке. Наибольшее количество изменений в сервис-паке приходится на компонент Application Performance Monitoring. Я кратко о них расскажу, подробно не буду останавливаться, потому что этот компонент весьма такой своеобразный, отдельный, заслуживает отдельного вебинара, если вообще не курса. По моему опыту, немногие с ним сталкивались, поэтому в качестве вступления я чуток расскажу, может быть, что это такое. Ну и затем, собственно, в контексте, наверное, станет понятно, в том числе, что за изменения добавились в первом сервис-паке. Так, Application Performance Monitoring, если говорить совсем кратко, это нечто среднее между системой мониторинга глубокой для приложений и профайлером. Кто занимался разработкой, знает, что профайлер – это средство, которое позволяет отслеживать работу приложения на уровне вызовов конкретных процедур, смотреть их результаты, смотреть время выполнения и тем самым заниматься, собственно, отладкой, профилированием, да, как следует из названия, выяснять, где узкие места, где проблемы приложений. Профайлер сам по себе – это средство разработчика, это не средство поддержки, не средство operations, которые, собственно, занимаются мониторингом. И в Operations Manager тоже компонент Application Performance Monitoring в значительной степени предназначен для разработчиков, точнее сказать, для отделов, которые отвечают за поддержку приложений. Обычно они отдельны от администраторов, от тех, кто отвечает за инфраструктуру и кто, собственно, обычно и внедряет и использует систему мониторинга. Тем не менее, я думаю, что многим знакома ситуация, когда поддержка приложений, уж тем более разработчики и администраторы показывают друг на друга пальцем при возникновении проблем в приложении. Разработчики говорят, у меня на компьютере там или в тестовой среде все работает, если у вас не работает, проблема у вас. Ну а администраторы всегда рады указать на ошибки разработчикам и сказать, что это у вас кривой код вообще, неизвестно чем писали, ошибки в ДНК, идите разбирайтесь. Ну и в общем такое может продолжаться достаточно долго, неконструктивный совершенно диалог. Компонент Application Performance Monitoring позволяет, в некотором смысле, дает техническую возможность этот диалог улучшить. Он требует, тем не менее, некоторого сотрудничества для настройки, поддержки приложений и администратора, потому что его настройка требует знания, что это за приложение. Однако после первичной настройки с его помощью можно получать детальную информацию о том, как работает приложение, какие вызовы сбоят, какие обращения к базам данных сбоят, какие являются узкими местами. И эту информацию может получать разработчик в фактически даже не используя консоль Operations Manager, а, например, в Team Foundation сервере, в TFS, в виде сообщений об ошибках. Пока в России, насколько мне известно, этот компонент применяется не очень активно. Тем не менее, если у вас есть приложение, он нацелен на приложение, написанное в .NET. Если у вас есть такие приложения, и особенно если это какие-то массивные веб-сайты, которые предоставляют сервисы клиентам и с которыми проблемы нежелательны, то я рекомендую попробовать, настроить, посмотреть, что это будет выдавать. Скорее всего, если ваши коллеги, которые занимаются разработкой, достаточно адекватно, они будут рады этому средству, потому что для них тоже, в общем-то, трэблшутинг и отслеживание функционирования приложения в продуктивной среде – это головная боль. Так вот, история этого компонента, собственно, заключается в том, что это был отдельный продукт, разработанный бостонской компанией AviCode, в которой немало наших соотечественников бывших. Она была куплена несколько лет назад Microsoft, и этот продукт был интегрирован в Operations Manager 2007. Ну, условно говоря, интегрирован, по сути, это отдельный был продукт, поставлявшийся в рамках лицензии. При переходе на Operations Manager 2012 его интегрировали, скажем так, еще глубже, он не требует теперь отдельной установки, однако при этом потерялась часть функциональности, и на это, в общем, многие жаловались. По сути, осталась основная оставшаяся функциональность Operations Manager TM, та, которая осталась, это мониторинг приложений на ИСе. И, соответственно, сейчас идет очень активное, интенсивное добавление функционала Application Performance Monitoring, что мы, в общем-то, и видим по списку изменений в первом сервис-паке. Итак, по порядку. Ну, первое, достаточно очевидное, коль скоро мы поддерживаем Windows Server 2012 теперь, то логично добавить и поддержку приложений на его веб-сервере ES8 с точки зрения APM. Также добавлена поддержка приложений, написанных по модели MVC с использованием WCF. Кто занимается .NET, для того эти сокращения что-то значат, кто не занимается, наверное, опять же, это отдельная тема, и просто поверьте, что это добавлено. Добавлен мониторинг вызовов API, направленных к Azure. То есть, соответственно, если у вас приложение использует как внутренние ресурсы, так и использует обращение к Azure Storage или Azure SQL, то теперь эти обращения тоже попадают в профайлинг. И, соответственно, можно отслеживать сбои в них, можно отслеживать, сколько времени они занимают, являются ли они
сетевые диски, которые проблемы с сетью.
Четвертый пункт в этом списке – мониторинг служб, написанных на .NET. Это, наверное, основная вещь, которая огорчила заказчиков, пропав в переходе на 2012. Соответственно, она вернулась обратно. Мониторинг SharePoint 2010 – тоже функционал, который был в Operations Manager 2007 и в AviCode, который туда был, собственно, интегрирован. Это SharePoint 2010 – это .NET приложение, написанное Microsoft, и логично сделать для него стандартные шаблоны. Собственно, это и было сделано. Пока для 2010-го, не все сразу. В 2007-м Operations Manager был еще мониторинг Reporting Services, его пока нет. Интеграция с Team Foundation Server 2010-2012, ее и упомянул. Это позволяет те проблемы, которые обнаружены этим компонентом, передавать сразу в Team Foundation Server в виде Operational Issues. И разработчикам таким образом не нужно пользоваться консолью, они работают в привычной для себя среде, что, в общем-то, достаточно важно, поскольку, как показывает опыт, новые средства люди осваивают не всегда охотно. Ну, еще одна доработка, связанная с облегчением взаимодействия с разработчиками, это возможность импорта тех данных, которые собирает APM, в формат IntelliTrace. Формат IntelliTrace позволяет эту информацию импортировать Visual Studio и работать с ней из Visual Studio, анализировать как любой трейс, полученный в сессии Atlas. Итак, суммируя, Application Performance Monitoring, несколько отдельно стоящий компонент Operations Manager, нацеленный на глубокий мониторинг приложений на .NET. Часть функционала его потерялась при переходе с Operations Manager 2007 на 2012, и сейчас идет ее активное возвращение и добавление новой, и это мы видим в первом сервис-паке. Это наиболее, скажем так, подвешивается наибольшей доработке кусок функционала. Мониторинг Unix и Linux. В данном случае тоже развитие в большей степени экстенсивное, исправление ошибок, плюс добавился так называемый Universal Linux Management Pack, который направлен на мониторинг перечисленных здесь операционных систем, дистрибутивов Linux, CentOS, Debian, Oracle и Ubuntu. Тут особо нечего добавить, в общем-то. Microsoft активно расширяет свое присутствие в не-майкрософтовских в управлении и мониторинге не-майкрософтовских систем. Кто занимается также Configuration Manager, я думаю, знает, что в Configuration Manager появилась возможность управлять Unix-системами, Mac-осью. Ну и, соответственно, Operations Manager, он был первым, по сути, кто из управляющих продуктов, кто позволил работать с не-майкрософтскими системами. И покрытие постепенно расширяется. Ну, еще небольшая доработка, которая тоже была запрошена многими заказчиками, это возможность настройки кабитов, оповещений о здоровье клиента. Когда клиент не работает, он не передает самые хатбиты, сигнал о том, что он в порядке. И не получив их, сервер управления выдает алерт, оповещение о том, что сервер недоступен. Раньше, в отличие от серверов Windows, для Unix-серверов нельзя было указать, сколько хатбитов нужно пропустить, чтобы считать, должно быть пропущено, чтобы сервер считать недоступным. Это довольно неудобно, особенно в тех средах, где может пропадать связь ненадолго и так далее. Соответственно, логично было бы считать, что сервер недоступен, когда несколько последовательных хатбитов пропущено. Этот функционал был добавлен. На всякий случай уточню, что в отличие от Windows серверов, для которых этот параметр настраивается на вкладке Administration, для Unix серверов, поскольку весь мониторинг происходит обращениями серверов управления, доступность Unix серверов – это обычные мониторы, и, соответственно, добавление вот этого параметра – это добавление нового параметра, который можно заоверрайдить, перезаписать в мониторах. И еще, наверное, на что стоит обратить внимание, что добавилось в первом сервис-паке. После того, как кратенько отвечу на вопрос. CentOS, она базируется на Red Hat, но это не совсем Red Hat. И раньше нужно было экспортировать и допиливать модуль управления для Red Hat, чтобы мониторить CentOS. Были публикации в интернете, наверное, видели, которые позволяли это делать. Сейчас это официально поддерживаем операционную систему. Итак, возвращаясь к тому, что касается пропущенных битов. Для серверов Unix Linux они задаются в виде оверрайдов. И что важно, на чем я остановился, если сервер Unix считается недоступным, то на сервер управления, пока он не станет вновь доступен, выгружаются, то есть не выполняются все workflow, все сценарии, которые отвечают за этот сервер. Это позволяет, соответственно, снизить несколько нагрузку на сервер управления, ну или на пул серверов. Еще одна вещь очень важная, которая добавлена в первом сервис-паке, это Global Service Monitor, но ему посвящен отдельный раздел дальше. Поэтому сейчас я закончу с обновлением, отвечу на вопросы, которые этого касаются, и мы перейдем к описанию, к рассмотрению Global Service Monitor. Ну, по обновлению буквально несколько слайдов. Я думаю, что, в общем-то, это вы легко можете найти на сайте TechNet. Тем не менее, на всякий случай остановлюсь. Не все читают документацию перед тем, как запустить обновление. В общем-то, сервис-пак устанавливается достаточно прозрачно в большинстве случаев. Никаких сложностей вызвать не должен. Тем не менее, нужно учитывать, что есть определенный порядок. Если у вас несколько продуктов System Center, и они интегрированы, то имеет смысл придерживаться порядка, указанного на этом слайде. Он есть у нас на сайте. Ну, ключевым является то, что первым, если у вас есть оркестратор, нужно обновить оркестратор, а дальше обновлять остальные продукты. Ну и порядок обновления Operations Manager до сервис-пака первого, опять же, больше для справки. Видите на слайде. Ключевых моментов три. Сначала выполняете предварительные задания, из которых самым ключевым является забэкапить все базы. Ну, в общем-то, я думаю, очевидно. А затем обновляете сервер управления, и если у вас установлены коллекторы Audit Collection Services, пункты 2 и 3. И дальше с пункта 4 по 8 обновление всего остального. Их можно выполнять параллельно, в общем-то, в любом порядке. Агенты RTM отлично работают с серверами SP1. Соответственно, эту задачу не нужно делать прямо срочно. Их можно обновлять постепенно. Но, тем не менее, эту задачу желательно закончить, чтобы временная ситуация, как это часто бывает, не осталась постоянной. Ну и несколько выполнить нужно задач после обновления. Включить подписки, включить заново коллекторы SCS на агентах. Они могут быть отключены при обновлении. Проверить логин, как всегда. В общем, как я уже сказал, процедура обновления достаточно прозрачна. На что имеет смысл обратить внимание, с чем столкнулись по нашему опыту несколько заказчиков. Если у вас несколько серверов управления, обновляйте их, пожалуйста, последовательно. То есть нужно дождаться, пока обновится один сервер, затем запускать второй. Иначе может покараптиться база и придется восстанавливать все из бэкапа. Это, наверное, основной момент, на который имеет смысл обратить внимание. Так, следом у нас идет Global Service Monitor. Давайте я отвечу на вопросы, которые возникли по первой части. Так, Management Pack for Exchange 2013. Не скажу сейчас точную дату, не помню их все наизусть. Контакт мой есть, напишите, помогу, если не удается найти или нужен ориентир. FreeBSD пока не рассматривает, ну точнее сказать, не планируется к поддержке. Вообще, поддерживать или нет операционную систему определяется из того, насколько много заказчиков, скажем так, изъявили желание использовать это, и из того, насколько это критично для продажи продукта, да, буду честен. Соответственно, FreeBSD достаточно редко встречающаяся все-таки сейчас система, и ее поддержка, видимо, пока реализация ее поддержки признана необоснованной. Так, ну вот по линк сервер 2014 Management Pack ответил кто-то из коллег, спасибо. Тем не менее, если у вас есть вопросы по модулю управления, я, естественно, не помню ни ссылки наизусть, ни даты выхода, поэтому вы можете задать в почте, а я вам отвечу. Значит, Management Pack для IPC NetBots. Я не сталкивался, я чуть позже приведу ссылку с таким, условно говоря, неофициальным каталогом различных комьюнити решений, официальных решений для модуля управления для разных систем. Она может быть вам очень полезна для поиска модуля управления для самых разных приложений. Что касается IPC NetBots, могу предположить, что если она подключается к IPC Infrastructure, да, это такой appliance IPC-шный, управляющий прежде всего UPS-ами, то можно замониторить через IPC Infrastructure. IPC выпускает бесплатный модуль управления для этого appliance, который с него забирает алерты. Но вот именно для NetBots не встречал. При обновлении до SP1 отвалился мониторинг локальных дисков. В чем может быть проблема? Локальные диски Windows, Unix. Что значит отвалилось? Если можно кратенько написать. Так, ну смотрите, значит, если они не отображаются в мониторинге, значит, по каким-то причинам не отработало Discovery. Да? Ну, единственное, что я могу предположить, потому что информации достаточно мало. Почему это случилось? Связано ли это с первым сервис-паком? Опять же, мало информации, чтобы сказать. Что можно сделать? Если это агент, на агенте вы можете удалить папочку Health Service State, которая хранит все данные о Discovery, данные обнаружения. Хранить текущее состояние, это заставляет агента, по сути, реинициализироваться. И это решает некоторую часть проблем вот такого плана. Поможет в данном случае или нет, я не знаю, но рекомендую попробовать. Эта папочка находится, называется Health Service State. Нужно остановить службу Operations Manager, зайти в Program Files System Center Operations Manager 2012. Ну и дальше найдете. Папочка Health Service State. На сервере управления этого делать нежелательно. Не смертельно, но делать нежелательно. На агенте это можно делать безопасно, не забудьте только остановить службу и затем ее запустить заново. Как лучше оптимально классифицировать сообщение для рассылки оператором с ком? Какие параметры использовать? Давайте, поскольку вопрос не конкретно по теме, предлагаю его в конце вебинара обсудить, если потребуется. Вопрос достаточно общий, но и подозреваю, что он требует уточнений, и первым ответом будет, от чего вы хотите добиться. Вот. Но, тем не менее, у меня просьба, кто задал вопрос по классификации сообщений для рассылки оператором, запишите его себе, поскольку он не относится непосредственно к сервис-паку. У нас, я думаю, останется время после вебинара. Еще раз обсудим его. Если вы сможете чуть подробнее рассказать, может быть, голосом, то я постараюсь ответить. Была история: при установке русского с ком после SP1 пропадала возможность носить изменения в кастомные MP. Стоит заморачиваться с русскими версиями или English only? Честно говоря, я предпочитаю и советую заказчикам всегда устанавливать только английские по двум причинам. Первое, они лучше все-таки оттестированы, потому что вещи, касающиеся интерфейса и прочего, тестируются в значительной степени вручную, и больше ресурсов на это у англоязычных тестеров. Это первое. На самом деле это менее важно. Более важное то, что при столкновении с какой-либо проблемой и поиске решения для нее, где бы то ни было, вам придется думать, как это звучит по-английски. Да, до чего не всегда легко догадаться. Соответственно, лучше, когда версия изначально английская, и если у вас возникает какая-то проблема или вопрос, из хелпа что-то нужно прочитать, вы можете просто, что видите на экране, набрать в поисковой системе и получить информацию о том, что вас интересует. В остальном, сейчас уже, в принципе, какую использовать, зависит от предпочтений. Про конкретно проблему, что после первого сервис-пака пропадала возможность носить изменения в кастомные MP, я не слышал. Я сильно сомневаюсь, что это с русским связано, скорее с чем-то другим. Опять же, это проблема, с которой нужно более детально разбираться, смотреть на симптомы, и мало что могу сказать по вот такой информации. Ну вот, Наиль, да, верно заметил, что гуглить лучше по-английски. Итак, Global Service Monitor. Что это такое? Суть проста. У вас есть веб-сайт, который вы выставляете наружу, им пользуются клиенты, возможно, из разных стран, из разных регионов России, может быть, и вы хотите знать, как они вообще в состоянии ли они добраться до интерфейса, насколько быстро он отвечает, до веб-интерфейса, насколько быстро он отвечает по тем или иным адресам, откуда они могут добраться, откуда нет. В разных регионах мира, если у вас глобальная клиентская база, могут быть разные задержки. А все это практически невозможно отмониторить изнутри. И, в общем-то, достаточно быстро возникает идея, а что если нам поставить точки проверки где-нибудь по всему миру или хотя бы где-нибудь снаружи, поставить туда агентов Operations Manager и запускать с них синтетические транзакции, ну, по сути, HTTP обращения и проверять результат. Собственно, это было сделано централизованно в виде службы Global Service Monitor. Это базирующийся на Windows Azure, предоставляемый Microsoft сервис, который позволяет фактически использовать майкрософтские сервера Windows Azure для того, чтобы тестировать обращения по адресам вебовским, по URL, проверять, доступны ли они, проверять задержки, проверять, насколько быстро они отвечают, из разных точек мира. Эта служба появилась вместе с первым сервис-паком. Вы можете зарегистрироваться на бесплатный 90-дневный трехмесячный трайл. Адрес сейчас покажу. Кроме того, если у вашей компании есть Software Assurance на Operations Manager, то эта служба для вас бесплатна. Вы можете ей пользоваться, не платя за денег за подписку. Поэтому, в общем-то, имеет смысл попробовать, если у вас есть такие сайты. Настройка ее совершенно проста. Первым делом вам нужно оформить подписку по указанному здесь адресу. При этом вы получаете имя пользователя и пароль, который затем вводите при настройке Operations Manager для подключения к службе. Скачиваете модуль управления, импортируете его. После этого в панели Administration в консоли, вот здесь есть на скриншоте, появляется отдельный пункт Global Service Monitor, в котором вы подписку запускаете. При запуске подписки вы указываете из ключевых параметров, собственно, имя пользователя и пароль, которые... Так, ну вопрос, опять же, вопрос хороший, отвечу по окончании этого раздела. Итак, при настройке подписки вы указываете имя пользователя и пароль, которые вам были выданы при оформлении ее на сайте, указываете, какой пул серверов будет использоваться для того, чтобы получать информацию с тестовых агентов. Вы можете указать прокси. Этим серверам нужен доступ в интернет по HTTP, HTTPS, естественно. Соответственно, вы можете выделить некий набор серверов. Можете указать, соответственно, выделить набор несколько серверов, которые имеют доступ в интернет. Вы можете выпустить их через прокси. Опять же, прокси настраивается на этапе оформления, на этапе настройки подписки. Можете указать учетную запись для подключения к прокси. Единственное, что это делается через Unreal Accounts, Runners Profiles, а не во время оформления прописки. Ну и, собственно, все. Достаточно простая процедура. И дальше, вот прямо в этом экране, я думаю, что может быть немножко размыто, но его видно, вы можете настроить два вида тестов. Web Application Availability Test и Visual Studio Web Test. Опять же, настройка прозрачна. Скриншотов я не сделал, расскажу на пальцах. Web Application Availability Test – это вы указываете, какие адреса проверять. Дальше вы выбираете из 15 на текущий момент доступных мест по миру, с которых вы хотите, чтобы осуществлялась проверка. Ну и указываете параметры, пороги срабатывания, как часто проверять и тому подобное. Опять же, там все достаточно очевидно. После чего сохраняете. Сохранение может занять 5, 10 до 15 минут, потому что информация передается и записывается, там обрабатывается в облаке. После чего у вас в Operations Manager будет поступать информация о проверках с этих серверов, с этих точек в Azure. Сейчас я в одном из следующих слайдов покажу, что это за точки на текущий момент. Итак, это первый вариант теста, когда вы в явном виде указываете, какие URL вы хотите проверять и указываете, с каких серверов. К этим серверам вы можете добавить внутренние серверы. То есть вы можете проверять этот интерфейс как с серверов Microsoft Windows Azure, так и со своих серверов внутренних. Ну, они могут быть не внутренние физически, да, главное, что они, на них установлены обычные агенты вашей группы управления. То есть это могут быть какие-то серверы, которые у вас уже есть, например, которые использовались таким же образом, по стране, скажем, стояли для проверки доступности веб-интерфейса, вы тоже можете их на этом этапе добавить. Другой вариант тестов, он похожий, но упрощает настройку, это Visual Studio Web Test. Если у вас есть созданный Visual Studio проект Web Test, кто сталкивался с этим Visual Studio 2012, можно запустить захват сессии в Internet Explorer, соответственно, выполнить какие-то действия пользователя и затем получить список адресов, список действий, которые пользователь выполняет, сохранить их в виде файла и затем здесь... Итак, в Visual Studio вы сохраняете в виде файла веб-тест, то, что создали с помощью, например, захвата, и здесь можете импортировать. По сути, точно то же самое, что и с заданием вручную, с небольшой, однако, разницей. На текущий момент, если вы задаете с помощью Visual Studio веб-тест, вы не можете указать для проверки внутренние серверы, то есть только внешние, только те серверы, которые расположены в Windows Azure. Итак, точки присутствия на текущий момент, их 15 сейчас, будет больше. Они здесь перечислены, видно, что есть Россия, несколько городов США, несколько городов Западной Европе, ну и несколько, соответственно, по миру. В общем, в целом достаточно репрезентативная выборка, но будет появляться еще. Плюс, как я уже сказал, вы можете добавить своих агентов прямо в настройки конкретного теста. Для того, чтобы затем вывести их на карту, которая выглядит таким образом, вы можете в сессии PowerShell задать их координаты, широту и долготу. Это делается с помощью соответствующих командлетов. Создаете объект comLocation, командлетом useComLocation, и указываете его для конкретного сервера управления командлетом setComLocation. Ну, подробнее, я думаю, в help и в интернете вы легко найдете. Ну и добавлю, что координаты можно посмотреть на maps.bing.com. Когда вы выбираете какую-то точку, Bing выводит, карта Bing выводит ее широту и долготу. Ну и небольшой скриншот, как это выглядит, в частности, в виде summary дашборда. С Global Service Monitor приходят возможности по визуализации, естественно, информации, возможности дрилдауна, то есть выбираете какой-то конкретный кусок информации, получаете по нему более подробную информацию. Ну, как видно, карту можно увеличивать и уменьшать. Очень наглядно и удобно, такой простой в настройке средство для именно мониторинга веб-сайтов своих, которые предоставляете клиенту. С этим средством Microsoft выходит немножко в новый для себя рынок, на нем играют другие участники. В чем-то, наверное, по функционалу мы пока уступаем, но очень выгодные условия подписки, ну и плюс функционал достаточно интенсивно дорабатывается, так что пробуйте, используйте. Я думаю, что этот конкретно функционал первого сервис-пака придется по вкусу многим. Россия входит в число поддерживаемых стран, так что можно начинать пользоваться. Так, это у нас последний слайд по теме Global Service Monitor. Давайте пройдемся по вопросам. Для оформления подписки на Global Service Monitor достаточно ли наличия лицензии System Center DC Server Management License в нашем ISA? Должно быть достаточно, насколько мне известно. Лучше, конечно, уточнить с тем, у кого вы покупали лицензию, через кого покупали, но этого должно быть достаточно. Каковы условия подписки на GSM для лицензии SPLA? Честно скажу, не знаю. Лицензирование не совсем моя тема, но опять же, покупая лицензии SPLA, вы это делаете через кого-то из партнеров, через них имеет смысл уточнять. Если какие-то затыки у вас будут с этим, напишите мне письмо, я постараюсь внутри узнать, помочь вам с тем, чтобы узнать, выяснить эту информацию. Следующая тема более теоретическая, это новшество в архитектуре Operations Manager 2012, пулы серверов, ну или точнее сказать, если дословно переводить, пул ресурсов, resource pools. Достаточно важная тема. Основное изменение, как я уже сказал, между 2007 и 2012 в архитектуре. Становлюсь поэтому на ней подробнее. Первый сервис-пак прямого отношения не имеет. Просто полезно для того, чтобы понимать, как оно работает. Итак, история вопроса. Ну, кто работал с 2007 Operations Manager, наверное, знает. Кто работал с 2005, помнит, что там тоже были равноправные серверы управления, как в 2012. Новое – это хорошо забытое старое. Там это было реализовано несколько иначе. Но тем не менее, в 2007 появилась единая точка, главная, скажем так, точка в группе управления Operations Manager, корневой сервер управления, Root Management Server. В результате архитектура, по сути, строилась по принципу parent-child, то есть был главный родительский компонент Root Management Server, и были дочерние просто менеджмент сервера. А Root Management Server занимался массой различных задач, они здесь перечислены. Основные, на которые имеет смысл обратить внимание, это, конечно же, подключение консоли, обеспечение доступа, то есть SDK-сервис. Это взаимодействие с другими системами управления. Это вычисление dependency мониторов между инстансами. Это пересчет состава групп, пересчет правил передачи их агентам. Ну, в общем, масса задач, которые необходимы для функционирования группы управления, выполнялась на одном выделенном корневом сервере управления. Что мы получали в результате? В результате получали фактически единую точку отказа, единую точку затыка, скажем так, по ресурсам. Причем, если с проблемой с единой точкой отказа до какой-то степени удалось побороться тем, что РМС был кластеризуем, то с затыком по ресурсам на самом деле реально побороться не удавалось. Если было много агентов, например, много групп, это тоже грузит достаточно сильно, а много консолей, то единственный путь был увеличивать мощность корневого сервера управления, но это, в общем, тоже имеет свои ограничения. И в итоге проблема с производительностью, она достаточно остро вставала на больших инфраструктурах. Единая точка отказа, как я уже сказал, этот вопрос был решен кластеризацией. Однако кластеризация несет, понятное дело, свои дополнительные сложности, сложнее в обслуживании, достаточно существенный геморрой при обновлении. Собственно, при обновлении кластеров регулярно вылезали, кластеров Root Management Server регулярно вылезали какие-то проблемы. Но альтернативный вариант, если не делать кластеров, то аналогично тому, как было, кто, может быть, помнит Windows NT 4.0, если у вас выходил из Root Management Server, нужно было вручную перенести его роль на другой сервер с помощью специальной утилиты. Это то, что было в Operations Manager 2007. В 2012 этот функционал изменили. Каким образом? У нас есть три основные службы на серверах управления, которые выполняют его функции. SDK-сервис, Configuration-сервис и Health-сервис. Что с ними произошло? SDK-сервис. Ее основные функции – это предоставление доступа к консолям, это обеспечение ролевого доступа. И раньше эта служба работала только на корневом сервере управления. Сейчас она работает на всех серверах управления, она равноправна. Консоли могут подключаться к любому из серверов управления. Соответственно, SDK-сервис переписан таким образом, чтобы не возникало проблем с одновременным общением с базой. Ну и для того, чтобы обеспечить раскидывание нагрузки, можно использовать netocloud balancing. Программный или аппаратный, вы можете поставить, имея несколько серверов управления, которым разрешено подключаться к консолям, вы можете объединить их в кластер NLB, дать ему, соответственно, имя, публиковать имя в DNS, и агент будет подключаться по имени кластера. Это работает, работает достаточно надежно, соответственно, можно использовать. NLB тоже такая отдельная тема, кому-то она не очень нравится, этот функционал, кто-то предпочитает использовать аппаратные балансировщики, можно и так, на ваше усмотрение. А следующая служба, которая обеспечит функционал серверных компонентов Operations Manager, это Configuration Service. Она раньше работала также только на корневом сервере управления. Ее основная функция – это пересчет конфигурации для агентов и передача им конфигурации. В 2012 Operations Manager она была полностью переписана. Сейчас она работает в равноправном режиме на всех серверах управления. Она не требует никакой конфигурации. По сути, то, что было сделано в рамках ее переписывания, обеспечило ее распределенную работу. Ну и наиболее нагруженная служба на серверах управления – это Health Service, та же, что присутствует на агентах, но на серверах управления она выполняет еще кучу дополнительных функций, обсчитывает dependency мониторы между объектами на различных агентах, вычисляет группы, как я уже сказал, это может быть весьма затратная по ресурсам операция. Эта же служба занимается обработкой алертов, ну и еще различными задачами, которые были перечислены на слайде раньше. В результате она является наиболее нагруженной. Раньше она работала на всех серверах управления, однако перечисленные функции выполнялись только на RMS. По сути, на остальных серверах управления она занималась только взаимодействием с агентами, приемом от них информации и передачей им конфигурационных данных. Теперь службы Health Service на всех серверах управления равноправны. Но для того, чтобы распределить между ними нагрузку введено понятие пулов ресурсов, пулов серверов, которым, собственно, и посвящена эта часть презентации. Возвращаемся к теме, значит, рассказывая про пулы ресурсов, пулы серверов. Кратко повторю, что это одно из основных изменений в архитектуре между 12 и 7. Мы ушли от единой точки отказа, от единой узкого места в серверной части, в серверном ядре Operations Manager. При этом две из трех служб SDK и Configuration были переписаны таким образом, чтобы работать равноправно на всех серверах управления и была возможность, соответственно, между ними раскидать нагрузку. Конфигурация это не требует. Единственное, что для того, чтобы раскидать подключение консолей по разным SDK-сервисам, вы можете использовать на любви. Health Service также была переписана для того, чтобы распределять нагрузку между разными серверами. И здесь было введено понятие пулов ресурсов, для того, чтобы иметь возможность конфигурировать, как раскидываются задачи. Итак, на верхнем уровне пул ресурсов работает примерно как Firewater Clustering. Внутри лежит другая логика, но тем не менее. У вас есть несколько серверов управления, которые вы можете объединить в так называемый пул. После этого и на этот пул назначается определенный набор задач. Ну, например, пересчет групп или мониторинг сетевых устройств. В реальности эти задачи выполняет один из серверов пула. При этом для того, чтобы выбрать, какой именно сервер пула выполняет эти задачи, используется основанный на кворуме механизм. Собственно, это похоже на Failover Clustering. Однако сам функционал основан на разработке Microsoft Research. Вот здесь она указана. Perfect Failure Detection Service. Кому интересна теория, может почитать. Эта разработка опубликована в виде PDF-файла на сайте. Она вообще доступна. Она не привязана непосредственно к Operations Manager. Там больше математика. Ну, кому-то может быть интересно. Суть заключается в том, что одному из участников пула выдается так называемый лист, разрешение на выполнение тех задач, которые на пул назначены. Этот лист выдается на 2 минуты, значение по умолчанию. Его можно поменять, но, в общем-то, это уже такой достаточно глубокая настройка, которая, как правило, не требуется. Выбор того участника, который будет выполнять задачи, осуществляется на основе кворума. В кворум для того, чтобы выбрать участника, должно входить более половины серверов. Это аналогично Failover кластерингу. При этом, если у вас в кластере, в пуле четное количество серверов, то и половина из них доступна, то есть голосует, а половина нет, то дополнительный голос, по сути, как бы виртуальный такой, появляется у базы данных. Соответственно, что мы имеем на деле? С одним сервером управления все понятно. Если он работает, то пул работает. Если он не работает, то пул не работает. Ну и вообще ничего не работает. А если у вас два сервера в пуле управления, то, соответственно, если один работает, а второй не работает, для выбора формального, в данном случае, выбора того, кто будет выполнять задачи, добавляется голос базы данных, но их выполняет тот, который работает. Аналогично происходит, когда у вас больше двух, но четное количество, 4, 6 и так далее, и не работает ровно половина. Из четырех не работает два, а через базу данных определяется, кто будет выполнять задачи. Если нечетное, то все понятно. Соответственно, если у вас в пуле три сервера, и два вышли из строя, то пул этот работать не будет. Это нужно иметь в виду. Хотя, казалось бы, один сервер доступный есть, но для формирования кворума и выбора того, кто будет выполнять работу, недостаточно участник. Тут, может быть, чуток я углубился в теорию. Сухим остатком, внешне, скажем так, функционирование аналогично фейловер кластерингу на основе кворума. У вас должно быть для работы пула, как и для работы кластера, должно быть доступно более половины участников. И если доступно ровно половина при четном количестве, то дополнительный голос появляется у базы данных, с помощью которого и выбирается, кто будет работать. В консоли, в представлении, на вкладке мониторинг, в представлении Operations Manager есть таски, которые позволяют посмотреть, кто в данном пуле отвечает за выполнение его задач. Нужно это редко, наверное, больше с точки зрения теоретического интереса, но, тем не менее, может быть полезно, если кто-то будет копаться. Какие пулы, как они применяются в реальности, какие есть? Значит, по умолчанию, то, что раньше делалось health-сервисом на корневом сервере управления, раскидано по трем пулам, которые есть изначально. Вот первые три пункта, которые видите, AD Assignment Resource Pool, Notifications Resource Pool и All Management Service Resource Pool. По умолчанию эти пулы содержат все серверы управления, состав их регулируется автоматически, то есть при появлении нового сервера управления он автоматически попадает во все эти пулы. Значит, чем они занимаются, в общем-то, ясно из названия. AD Assignment пересчитывает правила, если у вас задана интеграция в AD, и, соответственно, публикует информацию о Service Connection Point в Active Directory. Используется не очень часто, но бывает. Нагрузка, на самом деле, небольшая на сервер от этого, но, тем не менее, это выделено в отдельную задачу, так как с этим были тоже проблемы на больших доменах. Notification Resource Pool объединяет серверы, которые занимаются отсылкой оповещений. По сути, выполнением, точнее, отсылкой оповещений, к которым относится как отсылка оповещений по почте, наиболее часто используемая, отсылка смс-ок. Если у вас подключен GSM-модем, по этому поводу был вопрос, мы к нему вернемся. Соответственно, модем должен быть подключен. Раньше он должен был подключен к корневому серверу управления, сейчас к тем серверам, которые входят в Notification Resource Pool. Только сервер из этого пула занимается рассылкой оповещений. Ну и кто сталкивался с этим более подробно, сюда же, по сути, относится и запуск программ внешних. Это одна из разновидностей Notifications. Соответственно, тоже выполняется серверами в этом пуле. Ну и последнее, All Management Services Pool, это пул, который выполняет все остальные задачи, из которых, наверное, ключевыми является пересчет групп. Если у вас много групп и много серверов, это довольно-таки ресурсоемкая операция. Кроме этого, вы можете создать свои пулы, это делается из интерфейса. Три основных назначения, для которых они создаются, это мониторинг сетевых устройств. При обнаружении сетевого устройства вы указываете, каким пулом он должен мониториться. Для мониторинга Unix аналогично. Мониторинг Unix, напомню, осуществляется в таком полуагентском режиме. На Unix, на Linux Unix машине устанавливается специальный агент, работающий поверх тамошней реализации в BEM. Web-based Enterprise Management. Но сам он информацию не передает. За информацией обращается сервер управления, получая через этот интерфейс нужные данные, включая события аудита, и записывает их в базу данных. Поэтому мониторинг Unix Linux в чем-то похож на мониторинг сетевых устройств. Он требует существенной нагрузки на сервер управления, в связи с чем для них можно создать отдельный пул, если таких серверов много. Аналогично той ситуации, когда у вас много сетевых устройств, рекомендуется выделить для них несколько... Много – это сотни, да, чтобы было чуть более конкретным быть. 200, 300, 500 уже, в общем, заставляет задуматься о том, чтобы создать отдельный пул. И даже не задуматься, а создать его. Выделить серверы для мониторинга сетевых устройств или Unix, Linux. Только для этой задачи объединить их в пул. И именно этот пул указывать при обнаружении этих объектов. Ну и, как было видно из предыдущей части презентации, отдельный пул используется для Global Service Monitor. Когда вы настраиваете подписку, он у вас спрашивает, какой именно пул серверов будет выполнять эти задачи. Отмечу, что вот что касается Global Service Monitor, аналогично мониторингу сетевых устройств и Unix Linux, вся передача информации инициируется серверами пула. То есть из Windows Azure никакая информация сама по себе, никакой инициализации передачи информации не происходит. То есть вот Global Service Monitor запросил, ему информация передана. Соответственно, для этого можно использовать отдельный пул. Основное назначение пула в таких случаях – это, во-первых, при большом количестве проверок или при большом количестве, например, Unix серверов, сетевых устройств, распределение нагрузки, чтобы убрать эту нагрузку с остальных серверов управления, которые общаются с агентами, которые общаются с консолями. Ну и второе назначение пулов – это отказоустойчивость для того, чтобы, если один сервер, который отвечает за сетевое устройство, например, вышел из строя, мы не потеряли мониторинг. Кто сталкивался в 2007 Operations Manager, если вы мониторили сетевые устройства или Unix, Linux, вы указывали конкретный сервер, с которого это осуществлялось, и если он выходил из строя, то вы теряли мониторинг этих устройств. Ну и нужно было их вручную переназначать. Никакого автоматического механизма отказа устойчивости не было реализовано. Это, в общем-то, было одним из принятых существенных жалоб со стороны заказчиков, и это в данном случае решается с помощью пулов. Но еще обращу внимание, нечасто используемый функционал, но тем не менее, agentless мониторинг, то есть мониторинг без установки агентов, по-прежнему реализуется конкретными, по сути, прокси-агентами. Пулы для него использовать нельзя, к сожалению. Функционал используется редко, тем не менее, только так, в частности, можно мониторить сервер System Center Service Manager, только в agentless режиме. Ну и, к сожалению, вот для него нужно указывать конкретный сервер, и проблема с потери их мониторинга при выходе этих прокси-агентов из строя остается. Что касается наполнения пулов, то есть указания того, какие серверы в них входят. Может выполняться двумя способами, вручную или автоматически. Можно переключить через PowerShell для двух дефолтовых пулов, Notification пула и AD Assignment пула, это можно сделать через консоль. Переключить из автоматического в ручной. Автоматически это значит, туда будут попадать все серверы. Для All Management Server Resource Pool переключить можно только из PowerShell. Для остальных, для создаваемых вручную, тоже только из PowerShell. Ну и в консоли есть пара полезных тасков, которые позволяют переключить вручное управление. Таск называется, в общем, вполне очевидно, Manual Membership. И посмотреть, какие серверы входят в Resource Pool. Ну и как здесь выделено красным, подчеркну, что в большинстве случаев с пулами ничего делать не надо. С дефолтовыми. Первое, наверное, когда имеет смысл об этом задуматься, когда у вас, как я уже сказал, много сетевых устройств, мониторить их Operations Manager, или много Unix серверов, сотни, две, три, пять. Тогда действительно нужно выделить под них сервер управления отдельно и создать для них отдельный пул. Возможно, при этом вам нужно будет, скорее всего, выключить автоматическое наполнение тех пулов, которые есть по умолчанию, и оставить в них только те серверы, которые не занимаются мониторингом Unix или сети. И еще одну небольшую тему я коснусь, которая к этому же относится. Затем перейду к вопросам. Значит, запуск сценариев на серверах управления. Достаточно часто мы сталкиваемся с задачей, когда какой-то сценарий мониторинга или чаще обнаружения нужно запустить на одном из серверов всей группы управления. Так работает, например, обнаружение в Active Directory Management Pack'е. Так работает в Link 2010, по-моему, 2013 Management Pack'е обнаружение. В 2007 такие задачи назначались просто на RMS. Ну, он как бы всегда работает, если не работает, все равно не работает ничего. Поэтому такие задачи назначались на RMS как в стандартных модулях управления, так и в тех, которые люди писали сами. Ну, очевидно, коль скоро мы от роли RMS отказались, то встает вопрос, как поступать в таких случаях. Для совместимости со старыми модулями управления в 2012 Operations Manager есть роль RMS-эмулятор. Ну, наверное, кто разворачивал, знает про это. Для функционирования самого Operations Manager она не нужна. Нужна только для обеспечения вот этой самой обратной совместимости, для того, чтобы те правила обнаружения, мониторы, которые назначены на RMS были в модулях управления для 2007 Operations Manager, они таки где-нибудь выполнялись. К вопросам перейду чуть позже. Спасибо за вопросы. Итак, больше ни для чего роль RMS-эмулятора не нужна. Она назначается первому установленному в группе сервера управления. Ну, наверное, это многие знают, кто сталкивался. Ее можно переназначить на другой сервер. Нагрузка на нее обычно не очень велика, если только у вас нет каких-то своих модулей управления, которые интенсивно использовали или были предназначены для выполнения сценариев на RMS. Второе, более интересное, как это делать теперь? Собственно, задачи-то остались, RMS не стало, задачи остались. Как это делать теперь? Мы хотим выполнить какое-то обнаружение чаще, или, например, правило, выполнять в единственном экземпляре в группе управления, указывать конкретный менеджмент-сервер, Ну, не совсем правильно, да, потому что если он выйдет из строя или мы его выключим, мы потеряем выполнение этого сценария. RMS-эмулятор можно использовать, но когда он уйдет в следующей версии, например, опять же потеряем. Скорее всего, мы об этом забудем. Вообще, поскольку это компонент для обратной совместимости, то в текущей версии его традиционно использовать уже не нужно. Такие сценарии нужно назначать на All Management Server Resource Pool. Именно этот пул выполняет те функции, которые раньше выполнял RMS, все основные. Для этого, как, в общем-то, видно на слайде, можно просто создать объект с атрибутом singleton, то есть объект, который существует в единственном экземпляре в группе управления. Раньше все такие объекты создавались на корневом сервере управления и поддерживались в health service корневого сервера управления. Сейчас они поддерживаются в рамках All Management Server Resource Pool. Соответственно, тот сервер, тот участник пула, который отвечает за его функционирование, он и будет работать с этим объектом, он будет его содержать, он будет выполнять все обнаружения и все прочие сценарии, которые назначены на этот объект. С объектами типа Singleton, ну, кто не занимался разработкой модуля управления, вы сталкиваетесь постоянно. Их типичным примером являются группы. Группа – это обычный пример такого объекта типа Singleton, объект, который существует в единственном экземпляре в группе управления. А что в них хорошо? Как только вы определяете этот класс, сразу создается его экземпляр. Больше вам ничего делать не нужно. Вам не нужно не делать никаких обнаружений, ничего запускать. Вот тут, собственно, приведен пример кода. В том числе я указал, начиная практически от корня модуля управления, в каком узле находится XML. Да? Ключевой строчкой является класс type и так далее. Вы просто задаете этот класс. После импорта такого модуля управления у вас появляется объект этого класса, вы можете посмотреть его в консоли в представлении Discovered Inventory, и дальше можете назначить на него какое-то обнаружение, которое должно выполняться, раньше бы выполнялось на RMS, а сейчас должно выполняться на каком-то из серверов управления, но в единственном экземпляре. Из примеров, которые, вот, например, недавно в практике были, нужно было прописывать дополнительную информацию для всех объектов Windows Computer, которая бралась из централизованной базы данных. Делать дополнительное обнаружение, которое запускалось бы на всех объектах Windows Computer, было не очень надежно. Ну, во-первых, мы распределяем по куче компьютеров. Во-вторых, не со всех этих компьютеров, они были раскиданы географически, не со всех них есть даже сетевой доступ до центральной базы данных, из которой берется дополнительная информация. Поэтому сделали, собственно, вот такое обнаружение, которое запускается в единственном экземпляре в группе управления, берет нужную информацию, прописывает ее дополнительные атрибуты объектов Windows Computer, и, собственно, все прекрасно сработало, как и должно было быть. Ну, это в качестве примера. Аналогичная схема используется, как я уже сказал, в Link модуле, в модуле управления для Link, для AD, наверное, где-то еще, но я не встречал. Так, это, пожалуй, все, что касается пулов. Дальше у нас две небольшие темы, кому-то знакомые, какие кому-то нет, которые могут быть полезны. Давайте пройдемся по вопросам. Так, ранее, чтобы отправлять SMS при уведомлении через GSM-устройство, приходилось использовать MS-SMS-сендер. Сейчас также. Функционал отправки SMS не поменялся. Соответственно, если вы используете MS-SMS-сендер, вы можете его использовать. Но вообще говоря, подключение GSM-модема к серверу должно быть достаточно. Ну, однако, поскольку не знаю детали вашей инфраструктуры, если сейчас у вас работает так, то в 2012-м это стоит точно так же. Повторюсь, что модем, ну и, соответственно, если вы используете SMS-сендер, нужно подключать к тем серверам, которые указаны в пуле Notifications Resource Pool. Вы можете либо оставить его по умолчанию, это будут все серверы, либо можете переключить в ручной режим и оставить там какой-нибудь один, например, два сервера, которым только и подключить GSM-модем. Именно с них и будет отсылаться оповещение. Какие варианты есть? Есть варианты обеспечения отказа устойчивости SQL 2012 для SCOM 2012 SP1? Кластеризация. Always On, по-моему, уже поддерживается. Соответственно, можно его использовать. Ну, пожалуй, это основные. Наиболее распространенным по-прежнему является кластеризация. Но все новые механизмы, которые появляются в SQL, постепенно адаптируются и продуктовой группой Operations Manager. Так, какие варианты распространения клиента на контроллере домена, если не являющийся домен admins? Local System. Отчасти могу присоединиться к ответу. Так или иначе, для того, чтобы установить клиента, вам нужно иметь администраторские полномочия, каким-либо образом их получить. Средств для этого, в общем-то, масса. Ну, вручную это понятно. Вы можете залогиниться под администратором, например, сесть рядом с ним, он залогинится, а вы установите. Если у вас установлен на домен контроллер агенты каких-либо управляющих систем, например, Configuration Manager, вы можете сделать через них. Если у вас уже установлен агент Operations Manager 2007, Можно сделать через него, поскольку он позволяет запускать, в общем-то, что угодно. Вы можете это сделать через агент Operations Manager 2007, конечно, он позволяет запускать все, что угодно, но это требует написания небольшого скрипта и, соответственно, создания таска. Тоже мы так делали. Так, ну, вручную ставить я ответил, достаточно иметь админскую учетку. Вы можете это сделать через ком, конечно, запустить установку, но админская учетка должна быть на контроллере домена, безусловно. Вопрос по поводу notification pull run as account. Значит, по умолчанию с Home нет отдельно runs для нотификации, профайл с один раз не указан. Но, как всегда, в таком случае используется Management Server Action Account. При этом вы можете задать свой runs аккаунт. Так, вроде я прочел все вопросы, которые были заданы по ходу. Давайте секунд 30 подожду еще вопросы, если они появятся. Если нет, то двинемся дальше, нам уже осталось немного. Две прикладные темы, как я сказал. Мониторинг сертификатов на серверах. Решение не майкрософтовское, решение разработано в комьюнити. Тем не менее, оно очень зрелое, очень качественно сделанное. Я столкнулся с тем, что не всем оно известно, поэтому решил про него рассказать. Проблема, я думаю, известна многим. Сертификаты выдаются на год, два, пять, десять лет. Порой выдаются предыдущими администраторами. И истекают они всегда неожиданно, даже если вы их выдавали. Потому что за два года забываешь, какие ты выдал сертификаты, уж тем более не помнишь, какие выдавал предшественник. Проблема возникает, в общем, почти везде. И, естественно, для отслеживания ее и, как это принято говорить, проактивного мониторинга применить Operations Manager. Стандартного модуля управления или сценариев Microsoft для этого нет, но был разработан прекрасный, совершенно очень зрелый и качественный модуль управления в комьюнити. Он есть на System Center, на сайте System Center. Central.com. Кто не знает, очень рекомендую. Там много полезной информации, ресурсов. Авторами являются довольно известные ребята, MVP. И, собственно, основное назначение этого модуля управления – отслеживать валидность, как написано на слайде, сертификатов и списков отзывов сертификатов. Работает он с сертификатами, которые расположены в Personal Store, компьютера и сервисов. Ну, единственное, что для сервисов – это Windows Vista и выше. Если вы запускали оснастку сертификатом MMC-шную, то, наверное, знаете, что при выборе, при добавлении этой оснастки предлагается выбрать, какие сертификаты смотреть, компьютера, конкретного сервиса или пользователя. Ну вот, собственно, этот модуль управления относится к тем сертификатам, которые можно посмотреть в хранилище компьютера или сервиса. Физически все это хранится в реестре. Значит, основные сценарии, как следует из того, что я сказал, основное – это то, что у нас истекает сертификат заранее. Если он уже истек на момент установки модуля управления, или он истекал и такие истек, и мы это не заметили, ничего не предприняли, об этом тоже будет сказано. Валидность сертификата на предмет того, отозван или нет, вообще удается ли проверить цепочку центров сертификации, которые выдали. Ну и относительно CRL-ов проверяется, что он актуален, что обновлен в соответствии со своими параметрами. Модуль управления довольно гибок, позволяет отключать, например, проверку сертификатов от каких-либо конкретных Certification Authority, например, самоподписанные сертификаты. Кроме того, отмечу, что все обнаружения, а фактически весь мониторинг, значит, по умолчанию отключен, после импорта их надо включать. Чтобы не делать это вручную, авторами сделан рядом XML-овский незапечатанный модуль управления, в котором включены все необходимые обнаружения. Ну, почему так сделано, я думаю, понимаете. Считается, что в продуктивном модуле, в продуктивной среде модуль управления нужно включать постепенно, не все сразу, во избежание неожиданных проблем. Поэтому авторы, в общем-то, очень грамотно сделали, все по умолчанию отключено. Но если кто-то готов включить все сразу или в тестовой среде, то сделали модуль управления, чтобы не лазить по всем обнаружениям и не делать это вручную. В частности, в этом модуле управления отключена проверка истечения сертификатов Configuration Manager. Сколько они служебные, Configuration Manager занимается ими сам, и следить за ним не нужно. Есть пара ограничений у этого модуля управления. Как здесь написано, он пока не протестирован на Windows Server 2012, но, честно говоря, не вижу проблем в том, чтобы он работал. Вот в том инструментарии, который он использует, ничего существенного не поменялось. И он поддерживает определенный набор, языковой набор ОС. Дмитрий, я, видимо, пропустил вопрос, отвечу на него, спасибо, что напомнили. А значит, там штук 6 или 7 языков поддерживается, но русского среди них нет. Почему это важно? Management Pack использует CertUtil, утилиту для проверки сертификатов, соответственно, если вывод будет по-русски, то он ничего не поймет, грубо говоря. Но он выдает, опять же, респект авторам. Если обнаруживает, что он работает на операционке с неподдержанным языком, он выдает об этом алерт. То есть вы будете знать, что да, там вот у вас есть операционка, которая этот модуль управления не мониторит. Английские версии с русской локалью поддерживаются, проверялось, с этим все хорошо. По мониторингу сертификатов все. Еще раз повторюсь, это не майкрософтское решение, это решение коллег из комьюнити, MVP, скачивается по ссылке, указанной выше. Очень рекомендую. Я думаю, что применимо оно будет практически для всех. Так, касательно вопроса, более демократичен 2012 SCOM первоначальным порогом срабатывания. В дефолте получили заспамленный лог незначительными событиями. Или месяца два, чтобы была реальная картина важных событий. По моему опыту, да. 2012, если мы сравним с 2007, генерит меньше шума. Хотя, конечно же, это существенно зависит от инфраструктуры. Тем не менее, вот я замечаю, что настроек модулей управления типа там Operating System и AD требуется меньше, чем было раньше, и шума меньше. Это шум зависит не только от настроек на самом деле, но и от того, как написан модуль управления. Насколько автор позаботился об удобстве оператора и там, внес в логику модуль управления, отслеживание там, связанных событий и тому подобное. Соответственно, короткий ответ – да, 2012, я бы не сказал, что это он более демократичен, более тщательно подошли к тому, чтобы проработать логику модуля управления. Эксченджовая продуктовая группа пошла дальше, кто ставил, знает. В модуль управления для 2010-го эксченджа входит корреляционный движок даже, который обращается к operations менеджеру, обрабатывает алерты, находит, насколько может, корневые причины и выдает уже более осмысленные сообщения в меньшем количестве. Пока не планируется такой корреляционный движок сделать каким-то масштабным, это чисто разработка эксченджовой продуктовой группы. Было бы, наверное, классно иметь это централизованно, но пока, к сожалению, остается только в Exchange. Но, тем не менее, я отмечу, что, конечно, система мониторинга любая, не только Operations Manager, система живая, прежде всего потому, что инфраструктура живая, и какие-то настройки по ходу все равно приходится вносить. Не очень масштабные, но все меняется, и какие-то настройки по ходу всегда вносятся. Так, вопросы опять же. Перейдем к последней теме небольшой. А, ну вот еще ссылка небольшая, да, опять же, потом кому-то может быть полезно. Не относится к модулю управления по сертификатам, но с точки зрения там поделиться опытом. Один из моих коллег в свое время составил список, последний раз он обновлялся, по-моему, в 2012 году, достаточно актуален, где перечислил модули управления различных производителей, платные, бесплатные, для совершенно разных систем. В первую очередь не Microsoft. Обратите внимание, давайте я, наверное, скопирую. Может быть, найдете там что-то, что искали или не искали, потому что думали, что нет. Едем дальше. Последняя тема, тоже небольшая. Уже довольно много времени прошло, наверное, подустали. Audit Collection Service как инструмент администратора. Не успела подготовить демонстрацию, к сожалению, поэтому просто, может быть, чем-то поделюсь опытом. Мы достаточно часто в проектах под систему Audit Collection Service предлагаем ее администраторам для того, чтобы решать их повседневные задачи. Сама по себе подсистема проста, палка и веревка. Это высокопроизводительный сбор событий безопасности в единую базу данных. Собственно, изначально ее история такова, что это была отдельная бесплатная надстройка, которая не вышла из беты. И чтобы ее не потерять, поскольку продавать ее смысла не было, финансировать как-то надо было разработку, ее включили в состав Operations Manager. Так она с ним и идет, к мониторингу имеет отношение немножко опосредованное. Технически с ним слава связана, только при установке проверяется, что коллектор, то есть сборщик событий, ставится на... Только при установке проверяется, что она запускается на сервере управления. Работает очень просто. На агенте запускается специальная служба, которая в реальном времени все события безопасности передает, сжимает, нормализует и передает на сервер, который записывает в базу. В результате вы получаете довольно большую базу данных, в которую сохраняются все события безопасности тех серверов, где работают форвардеры. Инструмент задумывался на самом-то деле в большей степени как средство сбора аудита. И инициирован был актом SOX, может быть, помните, да, в свое время, несколько лет назад в Штатах, когда были обнаружены нарушения существенных финансов в нескольких компаниях, был принят соответствующий там, поправка к законодательству, в число которых входило хранение информации о доступе к системе и так далее, не помню точную формулировку. Соответственно, этот продукт был оптимизирован для сбора информации, поскольку событий может быть много, их нужно передавать в довольно-таки быстром, скажем так, темпе. База была оптимизирована под запись, не была оптимизирована под чтение. Поэтому, когда Audit Collection Service устанавливается с дефолтовыми настройками, особенно назначают на все серверы, очень часто получаем огромные базы, которые при попытке получения отчета еле шевелятся. Если вам не требуется соблюдать указанный акт американский, то вы можете легко приспособить это как свой инструмент. Например, для того, чтобы отслеживать, кто вносил изменения в группах в Active Directory, кто создал, когда создал пользователя, кто удалил пользователя, с каких компьютеров были неверные неверные логоны, которые привели к тому, что аккаунт залочился. Именно это, в общем-то, и дает возможность назвать компонент инструментом администратора. При этом нужно достаточно внимательно отнестись к тому, чтобы оптимизировать работу компонента. Из чего это состоит? Первое. Подключайте только нужные серверы. В большинстве случаев достаточно контроллеров домена и каких-то критичных серверов, с которых вам нужны события. Подключать все серверы не нужно. При этом надо понимать, что собираются только те события, которые настроены в аудите, в политиках аудита. Если у вас настроен мониторинг доступа к файлам, будет литься все, что попадает в лог. Это довольно много. Если не настроен мониторинг Active Directory, то вы не получите событий и, соответственно, отчетов относительно того, кто поменял, например, членство в группе. Второе, на что нужно обратить внимание, за какой промежуток времени вы хотите хранить информацию. Настраивается в таблице настроек dt-config, по умолчанию это 14 дней, но больше месяца 30 дней я бы не рекомендовал делать. База реально становится тяжелее и тяжело ворочается под отчетами. Про аппаратные ресурсы я особо там явно не выделяю. Безусловно, мощная дисковая подсистема, SSD-диски, они ускорят работу базы. Но, тем не менее, они не решат ту проблему, что база все-таки оптимизирована под запись. Еще одна важная настройка, которая есть в Audit Collection Service, это фильтрация событий при записи данных. Это то, на что имеет смысл обратить особенное внимание. На коллекторе CS, то есть компоненте, который принимает и записывает, принимает события от агентов и записывает их в базу, можно настроить, какие события в базу записывать. То есть агенты передают все события всегда. Это не меняется. Однако, получив событие, коллектор может его отбросить, а может записать в базу. И именно то, что он записывает, создает нагрузку на базу. А для этого, для того, чтобы записывать не все, а только то, что вам нужно. А, например, события изменения объектов AD, их довольно-таки мало. Если записывать в основном их, скажем, да, то вы получите небольшую и достаточно быструю базу. Так вот, для того, чтобы отфильтровать, что записывается в базу, можно задать фильтр. Фильтр задается в виде query WMI, Windows Management Instrumentation, с помощью административной утилиты ADT-Admin. Пример вы видите на слайде. Пример для двух событий, которые обычно занимают наибольше, до 90% объем в этой базе. События Successful Logov, Successful Logon. 538-540 это для Windows 2003, 4624, 4634 это для Windows 2008 и старше. Соответственно, вы можете в таком запросе задать как какие события не писать, как, например, вот в моем примере, так и если вы четко знаете, какие вам нужны события, вы можете указать, какие только писать. Отталкиваться можно от отчета, который здесь указан, стандартный отчет, который идет вместе с ACS, Planning Event Counts, получается достаточно быстро, даже на крупной базе. Он вам выводит по Event ID процент, сколько конкретные события с конкретным Event ID занимают в базе. Можете, если у вас есть, получить, сейчас посмотреть, и вполне возможно, что отключив лишние события подобным запросом, вы уменьшите, ну, по моему опыту, в 10 раз достаточно легко уменьшается объем базы, а значит и нагрузка на нее. А если четко представлять, для чего вам нужны данные, для каких отчетов, то можно, в общем-то, и в 100 раз уменьшить. Ну и последнее, что я хотел бы сказать здесь, это когда вы разрабатываете свои отчеты, если кто-то этим занимается, обращайте внимание на то, какую табличку вы используете для получения данных. База очень простая, по сути все данные содержатся в одном представлении, которое в трех ипостасях существует. Это представление содержит собранные события. Оно существует, как я сказал, в трех ипостасях: DV-header, DVL5 и DVO. DV-header содержит только заголовки событий, работает быстрее всех. DVL5 содержит заголовки и первые 5 параметров. Этого достаточно для большинства отчетов. В параметрах обычно содержится информация касательно того, например, какой пользователь из какой группы был удален. DVOL представление содержит все параметры. Нужно редко и наиболее медленно. Соответственно, разрабатывая отчет, аккуратно смотрите, какое вы используете представление. Ну, по опыту наиболее часто нужно DVOL5. По Audit Collection Services довольно много полезной информации в интернете. Она, к счастью, сосредоточена более-менее на нескольких сайтах. Парочку я привожу. Во-первых, это сайт американского консультанта Рэнди Смита, ultimatewindowssecurity.com. Ну и сайт с информацией по ACS и с довольно хорошим, недорогим решением поверх него Secure Vantage. Тоже, если, например, нужно для безопасности что-то, обратите внимание. Во-первых, там есть несколько бесплатных ресурсов, в том числе у них есть вебинары по устройству ACS и по настройке. Может быть полезно, на английском, конечно. Во-вторых, у них есть продукт, который устраняет те узкие места в работе ACS, о которых я говорил. В частности, он создает отдельную отчетную базу, которая оптимизирована именно под построение отчетов, переносит туда данные регулярно, ну и содержит определенный набор отчетов готовых, которые можно использовать у себя. Но это решение платное. Пожалуй, все, что я хотел сегодня рассказать, это последний слайд. Можем более подробно остановиться на вопросах. Так, идем по порядку. Касательно проблемы с мониторингом Cisco Catalyst. Ну, это вполне конкретная проблема. Реально не могу ничего по ней сказать, потому что это нужно смотреть и с ней разбираться. Это можно сделать через нашу поддержку, премьер, если она есть. Либо можно самостоятельно трэблшутить, в частности, с помощью Trace Messages. Не знаю, сталкивались, нет. Если нет, напишите вопрос, я пришлю, где можно посмотреть про это. Позволяет глубоко залезть в то, как работают конкретные компоненты. Не сказать, что очень удобно для трэблшутинга. В общем, оно скорее рассчитано на разработчика, чем на администратора. Но это, в общем, конечная точка в любом трэблшутинге, позволяющая детально увидеть, что происходит за занавесом. Ну, либо, как я сказал, можно открыть кейс Premier Support, и там вам помогут разобраться с тем, что же происходит. Проблема достаточно конкретная. Ничего такого, чтобы сразу помогло ее решить, к сожалению, не могу сказать. Это касательно мониторинга Cisco Catalyst. Вопрос о наболевшем. Можно ли самому отредактировать шаблон notification по SMTP? Ну, вообще говоря, шаблоны notification редактируются при создании канала SMTP. Там есть вкладка в Wizard, где вы можете указать, что будет в сообщении. В том числе там есть подставляемые из алерта значения. Если вам нужно, например, разные шаблоны для разных алертов, вы можете создать разные каналы SMTP, которые указывают на один и тот же сервер, но для разных алертов используют разные каналы. Отсылка будет идти через один и тот же сервер, но по разным шаблонам. Можно так сделать. Как порекомендуете алерты привязывать к группе рассылки? То есть сервер сгруппировать DC-шки на группе. Смотрите, у вас ссылка оповещения – это не более чем инструмент, да? То есть вот у вас есть молоток, как забивать им гвозди? Ну, зависит от того, какой гвоздь. Маленький – одним способом, большой – другим. Если у вас администраторы контроллеров домена, файловых серверов, серверов приложений разделены, то, конечно, имеет смысл разделить и рассылки. Сделать отдельные рассылки, сделать, например, отдельные группы для этих серверов и для каждой отдельную рассылку. Ну, можно совместить там, как я сказал выше, сделать разные шаблоны. Если их поддержкой занимаются одни и те же люди, то нет никакого смысла разделять. Пусть идет на одну группу. Опять же, если вам нужно как-то правилами раскидывать по папочкам, и это не получается сделать по тем сообщениям, которые приходят, то в таком случае, да, тоже можно разделить, соответственно, разные алерты по разным группам. Но, опять же, зависит от того, для чего вы хотите это сделать. Для административного разделения, техническую какую-то задачу решить. То есть, опять же, не могу ничего порекомендовать, не знаю деталей, для чего это делается, для чего вы хотите применять этот инструмент. А так, принцип keep it simple, он всегда в силе. В общем, если можно обойтись меньшим количеством настроек, то лучше это сделать. Так, ну, опять же, вот, насколько я понимаю, вопрос касательно уведомления. В уведомление почтовое вы можете включить поле Alert Description, и вы увидите, собственно, в почтовом уведомлении ровно то, что вы видите в описании алерта. Включить туда описание, например, базы знаний в оповещении не получится. Ну, рекомендуемое, на самом деле, в дефолтовом шаблоне это есть действие, это перейти по ссылке, открыть веб-консоли. Ну, то есть, вот, опять же, пытаюсь обобщить. Когда вы редактируете шаблон, у вас есть набор подставляемых полей. Если там есть та информация, которая вам нужна, вы можете ее вставить в шаблон и использовать. Если ее там нет, то вы не сможете ее добавить в текст оповещения. Как настроить отправку email по алертам, если использовать доменный почтовый сервер? Ну, по сути, только сделав его анонимус, по крайней мере, доступным для IP-адресов, отсылающих серверов управлением. То есть, если вы не сможете аутентифицировать учетной записью сервер управления, то анонимный. Ну, либо вот Евгений написал про PowerShell, это действительно решает вопрос, и с гибкостью в том числе, но надо понимать, что PowerShell достаточно ресурсная штука, и если у вас будет запускаться много скриптов одновременно, много алертов, то вы, во-первых, подгрузите сервер, во-вторых, есть по умолчанию ограничения на количество одновременных скриптов, по-моему, 5. Его можно поправить в реестре, но оно тоже не просто так, а именно для того, чтобы ограничить нагрузку. Есть средства, которые позволяют от этого уйти. Небольшие .NET приложения. Где-то я встречал, но навскидку не скажу где. Но сухой остаток, что если у вас задача отсылать оповещение по почте, то желательно использовать стандартный функционал с точки зрения уменьшения нагрузки на сервер. Использовать скрипты внешние, запускать, соответственно, использовать notification channel, command line, решит любые проблемы практически, безусловно. Но надо просто иметь в виду, что это дополнительная нагрузка, особенно если это PowerShell, который, в общем, прилично грузит. Если вы обращали внимание, то такой скрипт 200-300 мегабайт может отожрать запросто. Так, интересен вопрос интеграции дашбордов на SharePoint. Дашборды вводятся в веб-консоли, и их можно вывести в SharePoint. Но это, наверное, несколько отдельная тема. Я учту, что это интересно. Насчет больше живых демонстраций принято, согласен. Сам люблю, когда демонстраций больше. В данном случае вы связаны с ограниченным временем на подготовку. Я упустил момент, что насчет MP для Exchange 2010. MP для Exchange 2010 использует отдельную корреляционную службу. Она устанавливается, идет в дистрибутиве модуля управления, устанавливается на сервер управления, Занимается тем, что обращается, как консоль, по сути, к SDK-сервису, получает алерты от эксченджевого модуля управления и выдает на их основе, ну, получает, точнее, информацию, на их основе, на ее основе выдает более конкретную информацию о корневых проблемах. Нацелено это в большей степени, ну, как любая корреляция, на то, чтобы уменьшить количество сообщений, возникающих от одной проблемы, с одной стороны, а с другой стороны, сделать поиск корневой причины максимально быстрым. Модуль управления для Exchange 2010 – это первый, пока единственный модуль, где такая вещь появилась. Обнаружение сетевых принтеров возможно только по SNTP. SNMP, да, наверное, имелось в виду. Если вы хотите мониторить сетевые принтеры как SNMP-устройство, то вы обнаружите их по SNMP. Но, в принципе, вы можете… Обнаружение же это что? Обнаружение – это способ создать объект в Operations Manager. И, в общем-то, вы можете… Например, да, будучи более конкретным, написать скрипт, который откуда-нибудь из базы внешней, еще откуда-то из Excel-ского файла возьмет список принтеров и создаст на их основе объекты в базе. Такой скрипт, например, можно запускать в All Management Server Source Pool, как я вот рассказывал чуть выше. И он же или рядом запускаемый скрипт после обнаружения будет также откуда-то брать информацию о состоянии этих принтеров. Это может быть не SNMP, если у вас принтеры что-то другое предоставляет. Просто SNMP это для сетевых вроде такой наиболее частый интерфейс. Но если запутал, Наиль, напишите, пожалуйста, я постараюсь чуть подробнее рассказать. Но Operations Manager не выполняет network discovery именно вот в рамках обнаружения ресурсов в сети. Вы указываете диапазон, да, найденные SNMP-устройства добавляются. Если это принтеры, то принтеры. Но для мониторинга их, естественно, нужен модуль управления. У кого-то из производителей он был, по-моему, Xerox, я видел.
От лица слушателей нашего прямого эфира хочу поблагодарить Максима за интереснейший материал. Ну а слушателям предложу не пропускать наши мероприятия. Для этого достаточно подписаться на наши новости у нас на сайте stars-s.ru, либо в социальных сетях, либо на нашем канале в YouTube, либо, конечно, на Хабр. До новых встреч!